Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте ближайший час нашей программы. 146 лет с момента окончания русско-кавказской войны.
О жертвах Кавказской войны и судьбе черкесского народа вспоминали и на Северном Кавказе.
В марте в грузинский парламент поступила просьба о признании геноцида черкесов.
Покидая Тбилиси, многие из участников конференции были уверены, что парламент примет резолюцию по геноциду 21 мая, то есть сегодня.
Решением Цхинвальского суда три работника Лутон Южной Осетии взяты под арест.
Наблюдатели связывают это с политическим конфликтом в республике между прибывшим из России премьером Бровцевым и местными политическими элитами.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Мзе Присишвили.
В Тбилиси проходит митинг оппозиции с требованием освободить политзаключенных. Медведеву не нравится высота башни «Газпрома». Москва и Сухуми ратифицировали соглашение о безвизовых поездках. В Тбилиси проходит митинг оппозиции с требованием освободить политзаключенных. Лидер движения «Солидарность незаконных заключенных» Эка Беселия предъявила власти 5 требований по поводу незаконных заключенных. Она зачитала требования на проходящей перед парламентом акции протеста. Эти требования – срочное освобождение всех политических заключенных, пересмотр дел незаконных заключенных, упразднение принципа сложения наказания, объявление широкой амнистии и досрочное освобождение всех заключенных, которые имеют на это законное право. Ожидается, что после митинга оппозиционеры направятся в сторону здания Верховного суда. Местные выборы в Грузии обязательно должны быть проведены примерно. Об этом президент Михаил Саакашвили заявил сегодня на встрече с парламентским большинством. Избирательная кампания в стране пошла в окончательную фазу. Цитата. «Национальное движение имеет двойную ответственность. Во-первых, мы должны сохранить курс строительства и реформ и довести до конца начатое дело. И второе. Эти выборы обязательно должны быть примерными. Ни у кого не должно быть основания обвинить нас», отметил президент. Помощник президента Дмитрия Медведева Сергей Приходько направил в адрес власти Петербурга письмо, в котором Медведев призывает Смольный приостановить все работы по проекту строительства в Петербурге 400-метрового небоскреба Охта-центра и рассмотреть альтернативные варианты, рассказывает Татьяна Вольская.
По итогам прошлогодней сессии ЮНЕСКО была принята резолюция, призывавшая остановить реализацию проекта строительства Охта-центра. В марте этого года миссия ЮНЕСКО проинспектировала исторический центр Петербурга и подтвердила, что если 400-метровая башня будет построена, город может попасть в список, где мировое наследие под угрозой. Теперь президент Дмитрий Медведев призвал соблюдать рекомендации ЮНЕСКО. Но вот что говорит пресс-секретарь общественно-делового центра Охта Татьяна Юрьева.
Проект «Охта-центр» имеет заявленные ранее публично параметры, и мы намерены по-прежнему соблюдать все предусмотренные российским законодательством процедуры для получения разрешения на начало строительства. В настоящее время на территории предполагаемого строительства не ведется строительных работ.
Городские власти не раз отзывались о ЮНЕСКО пренебрежительно, а теперь Росохранкультуре дано поручение принять меры по выполнению конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Парламентарии самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировали подписанное 2 декабря прошлого года России и Абхазией соглашение о взаимных безвизовых поездках. Документ предусматривает безвизовые поездки граждан России и самопровозглашенной Республики на срок до 3 месяцев, передает информационное агентство Апснепресс. При этом соглашение будет распространяться не только на загранпаспорта, но и на внутренние документы. Ранее де-факто министр внутренних дел Южной Осетии Валерий Валиев и замдиректора замдиректора Федеральной миграционной службы России Сергей Калюжный подписали в Цхинвале межправительственное соглашение о совместной борьбе с незаконной миграцией. Муфтий Северной Осетии Али Хаджи Евтеев подал в отставку из-за скандала вокруг его интервью. Как сообщает Этертас, глава исполкома Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов, окончательное решение по вопросу об отставке муфтия будут принимать руководители мусульманских общин республики. Появившийся на днях на одном из интернет-ресурсов интервью Евтеев допустил оскорбительные высказывания в адрес православного духовенства Северной Осетии, после чего принес публичные извинения. Турецкая авиация нанесла удары по позициям боевиков сепаратистской Курдской рабочей партии в Северном Ираке, сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкая авиация нанесла удары по позициям боевиков сепаратистской Курдской рабочей партии в Северном Ираке. В крупнейшем за последние два года воздушном налете участвовали около 20 боевых самолетов. Как сообщают военные, в труднодоступном горном районе Харкук поражены около 50 целей. Представитель военного ведомства сообщил. Операция, которую начали в четверг утром, продолжается по настоящее время. Для нанесения ударов по позициям курдских сепаратистов военные используют бомбы с лазерным наведением. По данным информационных агентств, турецкая авиация бомбардирует также район ЗАП на севере Ирака, где расположены базы курдских сепаратистов и объекты их инфраструктуры. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон, стартовавшая азиатская турне с визита в Токио, осудила действия Северной Кореи в инциденте с потопленным южнокорейским корветом. По словам Клинтон, Пхеньян должен прекратить свое провокационное поведение, сообщает агентство France Press. Ранее в пятницу президент Южной Кореи Ли Мин Бак заявил, что Сеул должен проявить крайнюю осторожность при ответе на затопление южнокорейского военного корабля «Чхонан», который международные эксперты винят КНДР. Директор национальной разведки США Деннис Блэр уходит в отставку. Как ожидается, сегодня он передаст президенту Бараку Обаме соответствующее заявление. О причинах такого шага не сообщается. Известно, что ведомство Блэра находилось под пристальным вниманием после попытки террориста взорвать американский авиалайнер в декабре 2009 года, а также в связи с попыткой теракта в центре Нью-Йорка 1 мая. Национальная разведка США координирует работу 16 разведывательных ведомств.
Из нашей студии с новостями была Мзия Парисишвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в пятницу прошли поминальные мероприятия по жертвам русско-кавказской войны. 146 лет назад, 21 мая 1864 года, на Красной Поляне состоялся парад российских войск, праздновавших окончание покорения Кавказа. Для Западного Кавказа, для адыго-абхазского мира эта победа обернулась трагедией – выселением сотен тысяч горцев в Османскую империю. О том, как проходили мероприятия в Черкесске, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
21 мая исполнилось 146 лет со дня окончания Кавказской войны. Этот день траурный для черкесов. В результате почти столетней Кавказской войны около 95% черкесского народа было истреблено либо изгнано со своей родины. Сегодня черкесская диаспора, насчитывающая по разным данным от 5 до 7 миллионов человек, проживает в более чем 50 странах мира и является второй по численности после русской диаспоры этнических россиян. И во всех этих странах прошли акции памяти. В Израиле 21 мая объявлен траурным нерабочим днем. О жертвах Кавказской войны и судьбе черкесского народа вспоминали и на Северном Кавказе, где памятные мероприятия прошли в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. В Карачаево-Черкесии они прошли в республиканской столице Абазинском ауле Красный Восток и черкесском селении Алибердуковский. Предполагалось еще шествие по улицам столицы, но власти республики в последний момент его запретили, как и отменили свое решение об объявлении 21 мая нерабочим днем. В республиканском драматическом театре прошло собрание, на котором представители абазинского и черкесского общества не только вспоминали трагические события, но и озвучили проблемы, от решения которых, по их мнению, зависит их историческая судьба. Проблем две. Первое – это признание геноцида черкесов в Кавказской войне, как восстановление исторической справедливости и право развеянного по миру народа на обретение своей родины. На протяжении последних 20 лет черкесское общество ставит вопросы о решении черкесского вопроса перед российской властью, но все безрезультатно. Собеседник «Радио Свобода» Асият Карданова, историк, сотрудник Республиканского института гуманитарных исследований.
Что такое геноцид? Я думаю, что не надо переводить. Мы все знаем, это полностью уничтожение. А что, не стояла такая задача? Ведь ни для кого не секрет, именно под таким лозунгом шли «Черкесия без черкесов». Это неоднократно подчеркивал и Николай I, подчеркивал и Александр II. Практически был нанесен такой удар этому народу, генофонду этого народа, он был практически уничтожен за годы Кавказской войны. И сегодня мы ставим вопрос, я считаю, совершенно правомерен, он законный вопрос, чтобы признали геноцид по отношению к самому, я не оговариваюсь, к самому многочисленному народу в свое время на Кавказе, черкесскому народу. Что мы ждем? Мы ждем те демократические преобразования, которые происходят сегодня в нашей стране, дают какой-то, в общем-то, оптимизм, надежду на то, что все-таки этот многострадальный народ получит справедливую оценку.
Это была сотрудник Института гуманитарных исследований Карачаева-Черкесии Ася Карданова. Филолог Лейла Бекизова обеспокоена другой проблемой – перспективой ассимиляции народа. Бекизова является вице-президентом Черкесской международной академии, которая в настоящее время ведет работу по изучению литературного наследия черкесской диаспоры, воссоздает подлинную историю черкесского народа.
93% адыгского этноса, который оказался за рубежом, как бы мы ни говорили, мы их возвратим и так далее, но, к сожалению, не все оставить могут могилы своих предков, которые там похоронены, и вернуться сюда. И я очень хочу, чтобы, оглядываясь назад, мы извлекли бы уроки и хранили бы, воссоздавая нашу культуру и создавая ее в новом качестве, чтобы мы не допустили того, чтобы она вот так бы растворилась бы в песчаных землях Турции, Иордании, Сирии.
Это была вице-президент Черкесской международной академии Лейла Бекизова. Мурат Гукимухов из Черкесска.
Продолжаем черкесскую тему. В грузинской столице ученые и политики продолжают изучать исторические материалы по выселению черкесов с их исторической родины. Напомню, в марте в грузинский парламент поступила просьба ряда черкесских активистов о признании этого исторического события геноцидом со стороны Российской империи. Ожидалось, что парламент рассмотрит этот вопрос 21 мая, сегодня. Однако эти ожидания не оправдались. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Небольшой вечер в честь Дня памяти жертв геноцида черкесов стал единственным сегодняшним мероприятием в Тбилиси. На нем собрались около 50 грузинских историков и представителей диаспоры, но туда в качестве гостей с опозданием почти на полчаса пришли лишь несколько политиков из правящей партии. Такая картина сильно отличается от того, что можно было увидеть в Тбилиси 2 месяца назад. Тогда в грузинскую столицу приехали несколько десятков представителей диаспоры черкесов и других северокавказских народов. И их в течение 3 дней внимательно слушали грузинские парламентарии и представители правительства. К концу этой конференции представители нескольких организаций диаспоры попросили грузинский парламент признать геноцид черкесов, ингушей и чеченцев, совершенный еще царской Россией в XIX веке. Покидая Тбилиси, многие из участников конференции были уверены, что парламент примет резолюцию по геноциду 21 мая, то есть сегодня. Со многими из них лично встречался глава парламентской группы по взаимоотношениям с парламентами Северного Кавказа Нукзар Циклаури. В интервью «Эху Кавказа» он сказал, что вопрос признания резолюции по геноциду все еще стоит на повестке дня. Но его рассмотрение может растянуться еще на долгие месяцы, говорит Нукзар Циклаури.
Я тоже сам и вся группа по взаимоотношениям с кавказским народом сейчас находится в том моменте, что мы только консультируемся сейчас и получаем информацию. Я очень хорошо знаю, что если информация не будет достоверной и достаточно обоснованной в научном плане, любое решение этого вопроса будет выглядеть несерьезно.
По словам Циклаури, вопрос принятия резолюции по геноциду должен будет пройти несколько экспертиз в 3 парламентских комитетах, после чего он, возможно, выйдет на официальное голосование. По расчетам Циклаури, это может случиться осенью этого года. До этого времени парламентарии собираются подготовить документ с историческим обоснованием необходимости признать геноцид. Они уже начали встречаться с грузинскими и иностранными учеными, которые им в этом помогают. Эксперт в вопросах Северного Кавказа Мамука Аришидзе объясняет такое изменение в настроениях парламентариев нажимом со стороны грузинских украинской общественности.
Это было опрометчивое, непродуманное заявление. Я это с полной ответственностью могу об этом говорить. Я, конечно, не отказываюсь от идеи признания геноцида, факта геноцида черкесов. Но надо создать определенную группу, комиссию, которая будет в этом направлении работать, и изучить все материалы. То есть я отказываюсь конъюнктурно из-за политических соображений поддерживать ту или иную идею.
Сказал Мамука Аришидзе. Он и многие другие грузинские эксперты говорят, что грузинское правительство заинтересовалось вопросом признания черкесского геноцида, потому что это может повлиять на проведение сочинских Олимпийских игр. Как рассказывают грузинские историки, непосредственная резня черкесов в 19 веке произошла именно в тех местах, где собираются проводить игры. В случае, если несколько стран скажут, что это был геноцид, это может послужить поводом для бойкота сочинской Олимпиады. Автор статьи для американского фонда Джеймса Тауна Валера Дзуцев объясняет решение Тбилиси не принимать в этом месте резолюцию по геноциду как попытку политической торговли с Россией, говорит Валера Дзуцев.
Дело может быть еще в том, что Грузия рассчитывает на то, чтобы поторговаться с Россией и выгадать для себя какие-то послабления.
Это было мнение Валеры Дзуцева. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии сегодня также День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. Более 70% абхазов оказались выселенными с исторической родины, и все их попытки вернуться жестоко пресекались. Это несмотря на то, что Абхазское княжество добровольно присоединилось к Российской империи. Впрочем, насколько эта добровольность соответствует исторической действительности? Правда ли, что протурецкий настроенный Асланбей убил своего отца Килишбея, или это сделал пророссийский Сафарбей? На эту тему размышляет Инал Хашик.
Сегодня в Абхазии, так же как и на всем Кавказе, отмечают очередную годовщину трагической даты, 146-ю по счету годовщину окончания Кавказской войны. Для Абхазии это событие, оно совпало и с растянувшимся на целый год отмечанием другой даты, это 200-летие вхождения Абхазии в состав Российской империи. И надо сказать, что обычно вот так происходит, что когда вот есть такие даты, всегда возникает какой-то всплеск исторического переосмысления того, что происходило в те годы. Хотя исторический период с того момента, как все эти события произошли на Кавказе, вся эта произошла бойня, в принципе, достаточно короткий в историческом плане. Тем не менее, трактовок того, что было, происходило вот в 19 веке, достаточно много. То есть я имею в виду все-таки такие официальные трактовки тех или иных исторических фактов, связанных с Кавказской войной. И сейчас в Абхазии тоже проходит вот такой вот как бы период очередного переосмысления, возможно, или точнее как бы попытки что-то изменить в этой истории. В этот процесс включены не сколько абхазские историки, сколько российские политологи. И вот достаточно вспомнить, как месяц назад на научной конференции, посвященной 200-летию вхождения Абхазии в состав России, самым пламенным таким критиком некоторых исторических выводов абхазских историков, в частности, одного из ведущих абхазских историков Станислава Лакоба, выступил Константин Затулин. Поводом для этого стало занесенное в учебник истории Абхазии, подготовленный Станиславом Лакоба, такой аспект утверждения, что владетельного князя Абхазии Килашбея Чачба, это после него Абхазия вступила в состав России в 1810 году, так вот, владетельного князя Килашбея Чачба убил не Асланбей, его сын, старший сын Асланбей, как это утверждало в советский период истории, а люди, которые стояли за младшим сыном Килашбея, Сафарбеем, и речь идет о России, естественно, которая вот была причастна к смерти этого Килашбея. Я бы вот сейчас не затрагивал бы вот этот исторический фактаж того, что происходило и на чем вот основывались те или иные как бы выводы причастности Асланбея или Сафарбея к этому убийству. Я бы скорее заострил бы такой момент, который в тот же советский период очень часто упускался из виду историком. Всегда считалось таким особым грехом. Даже подозрение в этом в обществе создавало для человека, который вот подозревался в этом, я уже не говорю о том, что являлся отца-убийцей, сделало его автоматически изгоем. И в этом плане, конечно же, говорить о том, что Аслан Бей является отцом-убийцей, было бы очень сомнительно. Человек не может быть одновременно отцом-убийцей и собирать огромное войско. Есть и другой аспект, другой сын Сафар Бей, который после Келашбея, после убийства, занял место своего отца, владетельного князя Абхазии. И он в этот период как раз и особого контакта со своим народом не имел, и периодически то появлялся, то исчезал из Абхазии. И здесь в Абхазии постоянно находился под особой охраной там российских казаков и так далее, что, наверное, больше говорит о том, что все-таки он себя не очень уютно чувствовал, и у него были, возникали проблемы, опять же, связанные там с убийством Келашбея. Кстати говоря, после всей этой истории в Абхазии долгие годы, точнее практически там до сегодняшнего дня, таким именем как Сафар Бей в Абхазии не называли никого. Хотя это имя было раньше достаточно распространено, в то время как напротив Аслан Бея очень часто и до сих пор нарекают новорожденных.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Решением Цхинвальского суда три работника предприятия «Алутон Южная Осетия» были взяты под арест. Это произошло 14 мая. Как сообщил тогда следователь прокуратуры Давид Гурцеев, гражданам России Абрамову, Грунину и Носачеву было предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размеров с использованием служебного положения. Формально же они взяты под арест за отсутствие регистрации. Эксперт правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко утверждает, что данное нарушение, согласно закону, не может стать основанием для ареста.
Все трое работали на Холгорском пивоваренном заводе «Алутон», против руководства которого прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело за работу без лицензии. Наблюдатели связывают это с политическим конфликтом в республике между прибывшим из России премьером Бровцевым и местными политическими элитами. Возрождать пивзавод взялись люди из команды премьера. 14 мая судья районного Цхинвальского суда в рамках проверки деятельности предприятия вынесла постановление об избрании меры пресечения в виде ареста владельцу кладовщику и менеджеру по продажам. Основанием для решения о 30-дневном аресте стало отсутствие россиян регистрации в Южной Осетии, а также тот факт, что эти граждане, по мнению суда, могут оказать давление на свидетелей. Положение о порядке въезда, пребывания и работы иностранных граждан на территории Республики Южная Осетия от 2005 года подразумевает, что иностранцы до прибытия в Южную Осетию должны обратиться в письменном виде в МИД о цели и дате пребывания не позднее 3 рабочих дней динамичного срока. А если иностранцы пребывают по приглашению организации или граждан Южной Осетии, то в МИД должна обратиться принимающая сторона. Министерство, в свою очередь, должно сообщить о принятом решении, видимо, пустить или не пустить, не позднее, чем за сутки до намечающегося визита. Положение обязывает иностранных граждан пройти регистрацию в пункте иммиграционного контроля при въезде в республику, а пребывающих в республике более 72 часов зарегистрироваться в органах внутренних дел. По своему опыту знаю, что далеко не всегда за сообщением в МИД о намечающемся визите следует ответ. А пункт юго-осетинского иммиграционного контроля мне не удалось заметить ни разу. Иммиграционное законодательство Южной Осетии подразумевает более жесткое наказание, нежели российское. В России отсутствие регистрации является административным правонарушением. Нарушение правил миграционного учета иностранным гражданинам может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тысяч, а в отдельных случаях и выдворение за пределы России. В Южной Осетии нарушение правил пребывания влечет за собой только выдворение из республики.
Говорил эксперт правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
В Петербурге прошло заседание Межгосударственного совета Евразовес, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Как считают критики, Таможенный союз заблокирует вступление России во Всемирную торговую организацию, рассказывает Данила Гальперович.
Главы правительств Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, заседали в Петербурге в преддверии действительно важного события. Через месяц с небольшим, а именно с 1 июля этого года, должен вступить в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. И согласно этому документу, три страны станут единой таможенной территорией. Как это будет, еще не ясно совсем. Ведь, например, в России пошлины на ввозимые иностранные автомобили составляют 30%, а в Белоруссии 5%. И не исключено, что уже с середины лета в Москве появится немало иномарок с белорусскими номерами. О том, что нужно как можно быстрее все согласовывать, говорил на заседании в Петербурге российский премьер Владимир Путин.
Целый блок документов должен быть введен в действие одновременно с таможенным кодексом с 1 июля 2010 года. В общей сложности необходимо подготовить 18 проектов договоров. Из них 8 уже одобрены комиссией Таможенного союза. Еще 3 на подходе. Предлагаю дать поручение нашим специалистам работать с еще большей отдачей и в ускоренном режиме завершить согласование всех документов.
Между тем, многие экономисты говорят, что укрепление таможенного союза трех стран может серьезно помешать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Так считает, например, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, заявивший, что таможенный союз работать будет, а с ВТО появятся сложности.
Безусловно, этот таможенный союз будет не просто серьезным, а мне кажется почему-то, что непреодолимым препятствием для вступления в Всемирную торговую организацию. Насколько я знаю, такого рода прецедентов в истории ВТО не было. Едва ли они будут менять свои процедуры ради этих трех стран. Тем более, что каждая из них в отдельности была на принципиально разных фазах переговоров с Всемирной торговой организацией.
При этом представители экономического блока правительства не перестают говорить о важности вступления России в ВТО. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев не видит противоречий между желаниями Москвы укрепить таможенный союз и вступить в ВТО.
Когда идут два параллельных переговорных процесса, неизбежно возникают накладки, неизбежно возникают какие-то сшибки позиций. Но это нормальный технологический рабочий процесс. Никаких непреодолимых противоречий между нашим членством в ВТО и нашим участием в таможенном союзе я не вижу.
Многие эксперты при этом отмечают, что те, кто отстаивает приоритет таможенного союза перед ВТО, можно условно назвать лоббистами восстановления Советского Союза в новой форме. А тех, кто говорит о важности Всемирной торговой организации, сторонниками более открытой экономики и менее коррумпированной власти. И кто из них победит, пока не ясно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия вновь утвердил Лариона Аргуна председателем Национального банка страны. Голосование по его кандидатуре было тайным. О некоторых особенностях тайного абхазского голосования Виталий Шария из Сухуми.
Недавно в свежем номере, выходящей в соседнем Сочи газеты «Черноморская здравница», мне попалась статья Надежды Назаровой «Искоренить позвоночное право и блогеров». Автор приводит высказывание одного, недолго поработавшего в Сочи, прокурора, который сетовал. Наверное, это ментальность у города такая. Здесь все тесненько. Все здесь друг другу кумовья-сваты. Конец цитаты. Вообще-то, думаю, вместо топонима Сочи здесь можно смело поставить почти любой другой, сопоставимый по размерам российский город. И будут те же вздохи. Что уж тогда говорить об Абхазии, где и население по сравнению с Сочи поменьше, и переплетение приятельских и особенно кровно-родственных уз куда теснее. И одновременно у нас намного чаще и острее, чем в Сочи, происходят внутриполитические разборки. Парадоксальное сочетание этих двух факторов и вообще особенностей национальной демократии на современном этапе породило практику, которую недавно абхазские парламентарии поспешили закрепить специальным постановлением. Кадровые решения принимать только тайным голосованием. Произошло это сразу после успешного освобождения Рауфа Коруа от должности председателя Верховного суда Абхазии. В свое время он пришел на это место на волне активнейшей поддержки им команды Багапша, когда та шла к власти. Но, судя по всему, его работой президент оказался недоволен. Тем не менее, 29 марта он внес на рассмотрение парламента его кандидатуру на новый срок. Но депутаты ее 17 голосами против 11 при тайных выборах отвергли. При этом Общеизвестно, что 3/4 депутатов нынешнего созыва – это люди богатшие, которые неизменно проводят его линию. Так что в частных беседах практически никто не сомневается, что это был такой ход конем со стороны президента, который вскоре предложил депутатам другую кандидатуру. Говорят, что так считает и сам Коруа. Показательно, что он не пришел на представление коллективу нового, единогласно избранного парламентом, председателем Верховного суда Романа Мужба. То ли болен, то ли занят, обронил президент. А мне вспомнился уже почти забытый в Абхазии эпизод, когда в 2005-м другой, но схожий по внутриполитическим предпочтениям состав абхазского парламента, не высказав, по сути, никаких претензий к работе тогдашнего главы Нацбанка Эммы Таня, тем не менее успешно прокатил ее при тайном голосовании, а затем также успешно избрал Илариона Аргуна, которого Багапш предложил в качестве следующей кандидатуры. Кстати, вчера, 20 мая, на заседании сессии парламента полномочия Илариона Аргуна как главы Национального банка были пролонгированы. В ходе тайного голосования за него высказались 20 депутатов, 8 против. Это примерно соответствует раскладу сил в парламенте, имея в виду оппозиционных и проправительственных депутатов. А вообще найден весьма удобный для нынешнего абхазского руководства способ расставания с опостылевшими кадрами. Предлагаю ноу-хау утверждать теперь в парламенте тайным голосованием и министров. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуме, Тбилиси и Цхинвали 21:30. В Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас традиционно с новостями из пражской студии Мзия Пресишвили.
Запланированные в Нагорном Карабахе на это воскресенье парламентские выборы не будут иметь законной силы, заявила сегодня в Брюсселе секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. Она отметила, что голосование не должно нанести ущерб поиску мирного решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эштон призвала все стороны к дополнительным усилиям для переговоров. В Тбилиси около 2000 человек приняли участие в шествии от здания парламента Грузии к зданию Верховного суда. Они требовали освободить активистов оппозиции, арестованных после прошлогодних акций протеста. Муфти Северной Осетии Али Хаджи Евтеев подал в отставку из-за скандала вокруг его интервью. Окончательное решение по вопросу об отставке муфтия будут принимать руководители мусульманских общин республики. В одном из интервью Евтеев допустил оскорбительные высказывания в адрес православного духовенства Северной Осетии, после чего принес публичные извинения. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган направил письмо президенту США Бараку Обаме, которым призвал его не игнорировать сделку по обмену урана, которую недавно Иран заключил с Турцией и Бразилией. По словам Эрдогана, сделка создала возможности для дипломатического решения, зашедшей в тупик ситуации вокруг иранской ядерной программы. Свое обращение к Обаме Эрдоган сделал после того, как США представили в ООН проект резолюции, в котором предлагают ужесточить санкции против Ирана. Уровень воды в реке Висла в столице Польши повысился до 8 метров. Власти говорят, что Варшава готова к эвакуации, однако специалисты утверждают, что пока такой необходимости нет. Как передают РИА Новости, уровень воды в Висле уже превысил так называемый уровень тревоги, больше, чем на 1 метр. Власти призывают горожан сохранять спокойствие. Кассационная коллегия судей Мосгорсуда подтвердила мнение судей Виктора Данилкина, что деятельность Михаила Ходорковского на посту главы компании «ЮКОС» не была предпринимательской, в том смысле, который предусмотрен УПК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Акцию «В знак солидарности с шахтерами Кузбасса» намерена провести в Москве оппозиция. Участники мероприятия хотят поддержать требования шахтеров к руководству страны. Акция пройдет на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову. Во время мероприятия будут проходить сбор подписей в поддержку требований шахтеров.
С новостями была Мзия Парисишвили. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. После скандального интервью Али Хаджи Евтеев сложил с себя полномочия.
Али Евтеев назвал джихад самым верным способом заработать себе вечное блаженство.
Мировая общественность осуждает Северную Корею.
Утопление военного корабля северокорейской торпедой показывает полное безразличие к человеческой жизни.
В нашей постоянной рубрике «Гость недели» Алекс Кули. Движение «Солидарность с политическим заключенным» в Грузии проводит за неполный месяц уже третью акцию. Каждый раз озвучивается требование освободить 60 человек, которых оппозиционные партии считают политическими заключенными. В первый раз манифестанты перекрыли площадь Свободы. Во второй раз попытались сорвать парад полиции 6 мая. А сегодня манифестанты устроили марш от парламента к зданию Верховного суда. Подробности в репортаже с места событий Беслана Кмузова.
У нас есть сегодня новая инициатива, чтобы объявить 21 мая как день за солидарность политзаключенных и незаконнозаключенных и поддерживать политические партии и правозащитные организации. Я думаю, что когда мы будем изменить этот режим, не понадобится этот день. Это будет, наверное, скоро.
Говорит лидер движения «Солидарность» политическим заключенным Эко Беселия. По словам госпожи Бесели, основная причина, по которой люди пришли к зданию суда, это необходимость избавиться от давления со стороны правительства на судебные органы. По заявлению участников митинга, сегодня в Грузии содержится 60 политических заключенных. Следует отметить, что Федерация правозащитных организаций Европы, изучив дела, предоставленные грузинскими юристами, подтвердили наличие 19 политических заключенных. Однако Федерация является собранием неправительственных организаций. На официальном же уровне ни одна структура Европы или ООН не признала ни одного факта пребывания в грузинских тюрьмах политических заключенных. При этом, как говорит Манана Кабахидзе, руководитель НПО 42-я статья, все дела по так называемым политзаключенным сегодня находятся на рассмотрении в Страсбургском суде по правам человека. При этом, как говорит Манана Кабахидзе, однако процедура рассмотрения идет крайне медленно, по 3-4 года. Хотя в аппарате представителя Европы по правам человека Томаса Хаммерберга и пообещали ускорить процедуру рассмотрения, Манана Кабахидзе считает, что нужно идти и на политические шаги.
Мы требуем, что вот у нас было несколько дней тому назад встреча с представителями посольств и с представителями Еврокомиссии, Евросоюза. И мы сказали, что если со стороны государства тоже будет, если они тоже будут готовы принимать участие в этой комиссии, то мы будем готовы вместе изучить все эти дела. И, в общем, какое-то заключение вместе, подготовить.
В то же время грузинская неправительственная организация «Центр по правам человека» ведет переговоры с европейскими структурами о том, чтобы в европейские структуры был официально назначен представитель Грузии, который мог бы влиять на решение в отношении грузинских судов. Правительство Грузии, в свою очередь, отрицает факт наличия в государстве политических узников. Ничего говорит об этом и народный защитник Грузии, омбудсмен Георгий Тугуши. В его докладе парламенту в этом году никак не были упомянуты те люди, которые считаются политическими заключенными. Официальная причина – это то, что все они были задержаны или осуждены до назначения Тугуши омбудсменом. К тому же, все политические дела были упомянуты и проанализированы в докладе предыдущего омбудсмена Сузара Субари. Ко всему этому стоит добавить, что Георгий Тугуша сильный упор в своей работе делает на неоправданные решения судей и факты незаконного задержания. Так что дела рассматриваются и в аппарате омбудсмена, однако они попадают в другую категорию. В том случае, если европейские структуры примут решение о том, что в Грузии есть политические заключенные, многие программы интеграции отдалятся своей реализации. К таковым программам можно отнести и упрощение визового режима между Грузией и Евросоюзом, а также соглашение об экономическом сотрудничестве. Стоит отметить, что правительство Грузии вынуждено было вести новые социальные программы сменить некоторые приоритеты в отношениях с профсоюзами и экономическими субъектами под напором европейских структур. Станет ли проблема политических заключенных очередной уступкой правительства ради интеграции с Европой – вопрос времени. В то же время, как отмечает Эко Беселия, до сих пор ни один из 60 заключенных, о которых говорит ее движение и политические партии, до сих пор не были освобождены. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интервью муфтии Али Хаджи Ефтиева информационному агентству «Регнум» многие эксперты назвали провокационным. После затянувшегося и скандального обсуждения Али Хаджи Ефтиев сложил с себя полномочия муфтия. Члены Совета Духовного управления мусульман Северной Осетии решили этот вопрос не обсуждать, а полностью оставить его на рассмотрение самого муфтия и съезда мусульманских общин, рассказывает Олег Кусов.
Али Ефтеев назвал джихад самым верным способом заработать себе вечное блаженство. Высказывание Али Хаджи Ефтеева осудили многие муфтии в России. Прозвучало требование о его отставке. Вчера Али Хаджи Ефтеев написал заявление об уходе, хотя Совет Духовного управления мусульман Северной Осетии обсуждать его не стал. Глава Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Института Востоковедения Российской Академии Наук Аликбер Аликберов заметил, что поступок Евтеева говорит о том, что мусульманские лидеры за власть не держатся.
Это говорит о нем все-таки в хорошем смысле. Известно, что он сам очень сложный путь проделал, и проделал путь от действительно радикальных взглядов до такого толерантного ислама, насколько это можно говорить об этом, судя по последним интервью. Тем не менее, вот какое-то движение к лояльности уже было. Такие люди, в принципе, они говорят на одном языке с представителями крайних взглядов, и, может быть, этот голос мог бы быть услышан. И, может быть, вот именно такие люди, как Евтеев, он бы мог бы как-то кого-то убедить. С ними надо говорить на их же языке. Судя по интервью, я там, честно говоря, полемику не увидел. Я увидел вопросы, четко поставленные, и ответы. Но ответы, конечно, они с точки зрения стабильности на Кавказе этой стабильности не прибавляют.
Некоторые эксперты предположили, что с уходом Евтеева религиозная ситуация в Северной Осетии может осложниться. Автор интервью с Алихаджи Евтеевым для агентства «Регнум» Яна Амелина не согласна с такой точки зрения.
Я не вижу никаких оснований для того, чтобы ситуация с уходом Алихаджи как-то усложнялась. Как раз может быть наоборот. Хорошо, что в этом деле в ситуации с исламизмом вот поставлены точки над «и». Стало ясно и тем, кто, может быть, не уделял должное внимание, да, этой теме, кто конкретно, какой человек с какими взглядами 2 года руководил мусульманской общины Северной Осетии. Вот я, как человек, который очень часто ездил и продолжает ездить в Осетию, скажу, что именно с приходом Алихаджи Евтеева ситуация с исламизмом стала фактом политической жизни Северной Осетии. Эту проблему создала, вот, на мой взгляд, в том числе и его деятельность. Не думаю, что сейчас с приходом какого-то другого человека к руководству мусульманами ситуация должна почему-то выйти из-под контроля. Разумеется, проблемы есть, и проблемы более сложные, чем казалось, пока Евтеев не высказался откровенно, и вот вообще вокруг всего. Но я не думаю, что эта ситуация как-то куда-то уйдет. Она еще очень, слава богу, далека от ингушской, чеченской, каких-то других ситуаций на Северном Кавказе.
Говорила Яна Амелина. Проверку на наличие экстремистских высказываний в интервью Али Хаджи Евтеева продолжает и прокуратура Северной Осетии.
Рассказывал Олег Кусов.
Гость недели.
Сегодня в нашей рубрике «Гость недели» Алекс Кули, профессор политических наук Колумбийского университета. В процессе своих исследований он несколько раз побывал в самопровозглашенной республике Абхазия. В своем докладе в институте Гарримана Алекс Кули отмечает, что единственный путь для Абхазии – это международное участие без признания независимости. С ним по телефону в Нью-Йорке связался корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Чаганава.
Как вы думаете, как Абхазия увидит себя в будущем? Как часть России?
Когда я приезжал в Абхазию раньше, до этого визита, абхазы чувствовали себя в опасности и незащищенными. А при нынешнем визите меня удивило то, что это чувство опасности исчезло. Раньше мы все думали, что Россия поддерживает Абхазию, и главная поддержка – российские миротворцы. Но тогда в Абхазии никто не был уверен, что эта сила была надежной. А теперь они чувствуют себя более защищенными, как бы имея гарантии двойной безопасности – в отличие от прежних времен, теперь у них стоят российские войска, и нет никаких спекуляций по поводу миротворческих сил. И тут все ясно. Все это как-то само собой решило проблему безопасности. Нас тревожит одно, что они во время разговора даже не упоминают о Грузии. Проходит 20-25 минут, и они о Грузии не говорят, пока мы сами не спросим, что вы думаете о стратегии или что-то в этом роде. Вы возразите, это сумасшествие, ведь Абхазию никто не признает. Да, хорошо, но она сегодня сконцентрирована на постороннем государстве, и Россия в этом процессе создает в ней уверенность в безопасности. Конечно, абхазы знают, что они не на равных с русскими, но они и не думают сравниваться с российским суверенитетом, и это плата за предоставляемую безопасность.
Чувствуется ли страх в Абхазии, что слияние с Россией может стать угрозой для абхазской идентичности?
Это законный вопрос, который имеет несколько ответов. Первое. Какой бы страх они ни испытывали, это связано с будущим, а не с сегодняшним днем. Российская аннексия, как нам сказали некоторые представители СМИ, это та тема, которая появляется в личных разговорах, но в политических дискуссиях эта тема закрыта. То есть абхазы выбрали этот путь и следуют ему. Это раз. Второе. У них реальный страх вызывает не интеграция с Грузией по плану Якобашвили. Больше всего их пугает возможность Грузии и России внезапно объединиться.
В чем состоит страх? Если Грузия и Россия договорятся, что может произойти?
Абхазия будет просто продана. Например, что Россия для того, чтобы иметь серьезное влияние на Грузию, отдаст Тбилиси Абхазию или ее часть, и абхазы этого боятся.
Кроме этого, как могут развиваться события?
Лучший сценарий? В первую очередь вы должны забыть, даже думать о том, что может произойти что-нибудь за 2-3 года. Это будет политически безответственный поступок со стороны властей или любого политика. Вызвать в обществе ожидание, что территории можно будет вернуть хотя бы в течение десятилетия. Просто этого не случится. Лучший сценарий в отношении Абхазии тот, когда, например, в течение десятилетий создаешь процесс, в результате которого получаешь в какой-то форме необычный гибридный статус, статус, который существует под международным наблюдением и под администрированием ООН, или под гарантией Евросоюза, нечто вроде этого. Однако он не будет классическим суверенитетом. В то же время Абхазия не будет и частью Грузии. Это будет нечто среднее, политическое устройство, подогнанное под абхазскую ситуацию.
Хочу спросить о стратегии насчет оккупированных территорий.
Я думаю, что некоторые элементы в этой стратегии хороши. Некоторые проекты, какими являются, например, инвестиции в образование, здравоохранение, свободное передвижение, строительство железной дороги, словом, проекты совместного сотрудничества с абхазами, это хорошая идея. Однако, если говорить честно, это уже запоздало. Сами абхазы говорят, что такие проекты запоздали как минимум на 10 лет. Короче говоря, элементы хороши, но проблема здесь в отношении грузинской стороны. Идея того, чтобы Министерство реинтеграции контролировало выполнение проектов и само давало бы или не давала Абхазии право общения с внешним миром, эта логика сама по себе говорит абхазам, что в конце концов Грузия заставит Абхазию стать ее частью. Вот это главная проблема. Не то, что какой-либо отдельно взятый проект не интересен. Проблему создает в целом такой подход. Кроме того, применяемый язык оккупации. Мы говорим не о том, что легально, правильно или неправильно, и что является правом Грузии. Просто когда ты в стратегии применяешь язык оккупации, даешь сигнал абхазам, что ты несерьезно подходишь к их стремлениям. Это одно. Второе, они не хотят, чтобы медиация проектов исходила эксклюзивно от грузинской стороны. Именно это вызывает у них большие переживания.
В Университете Колумбии вы подчеркнули, что главная проблема этой стратегии то, что грузинская сторона хочет, чтобы Абхазия имела коммуникацию с миром через Грузию. Вы говорите, что Абхазия на это не пойдет. Тогда как может эта стратегия работать?
Грузинские власти много что говорят. Посмотрим. Хотя мнение, которое есть у меня и существует в Абхазии, таково. Это еще один пиар-шаг, который рассчитан не на Абхазию, а на Соединенные Штаты и других доноров, и европейцев, чтобы показать им, что Грузия отошла от своей агрессивной риторики и стала более конструктивной. Это очень циничная перспектива. Наверное, надо подождать и посмотреть. В самом ли деле грузинская сторона пытается включить абхазов в проект или просто разговаривает с Западом и говорит ему, какой конструктивной она стала. Хотя, кроме этого, главная проблема грузинских властей в том, что она создает в обществе большие ожидания. Они не готовят это общество к довольно долгому пути и к реальным компромиссам, которые необходимы для того, чтобы это все разрешилось.
Как я догадываюсь, ваша логика ведет к тому, что Грузия играет против своих же интересов. Стремясь с давлением присоединить к себе Абхазию, она толкает Абхазию дальше к России.
Абсолютно верно. Чем больше давление, тем больше тяга к России. И я думаю, это центральный аргумент, который я хотел бы привести. Именно потому необходима другая альтернатива, чтобы у абхазов не возникало альтернативы российской. Но я не думаю, что кто-то сегодня это понимает. Конечно, российская инфильтрация в Абхазии существует, но не такая, как, например, в Южной Осетии. Южная Осетия, без сомнения, является марионеткой России. В Абхазии существует политическое пространство. Первые выборы Багапша в 2004 году состоялись вопреки воле России. И я думаю, чем быстрее откажется Грузия и грузинское общество от того подхода, что все, что делают абхазы, является частью политики России, чем раньше у нее появится стремление завоевать абхазов как потенциальных партнеров в переговорах, тем быстрее она получит результат. Потому что у абхазов быстрее возникнет позитивный настрой и тяга к Грузии. И еще одно, что я хотел бы сказать к концу беседы. За время пребывания в Абхазии я не почувствовал враждебного настроя по отношению к грузинам. Никто не говорил «мы не хотим их видеть» или что-то в этом роде. Не было агрессивной риторики. Они хотят сотрудничать с вами и иметь с вами дружеские отношения. Так что желание здесь есть. Просто эти желания связаны не с той стороной, что была еще вчера, а со стороной, находящейся совсем в ином месте.
С профессором Колумбийского университета Алексом Кули беседовал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Чаганава. Сразу несколько государств вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля в Желтом море 26 марта этого года. О реакции в мире рассказывает из Праги Андрей Шароградский.
Великобритания заявила, что потопление военного корабля северокорейской торпедой показывает полное безразличие к человеческой жизни. Австралия назвала инцидент враждебным и неспровоцированным актом. Япония считает, что нападение на южнокорейский корабль сильно затруднит возобновление переговоров с Пхеньяном по северокорейской ядерной программе. Обвинения в адрес Северной Кореи поддержали и Соединенные Штаты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского корабля и 46 моряков. Можно ли ожидать, что инцидент 26 марта приведет к военному конфликту между Севером и Югом? Вот как на этот вопрос отвечает бывший сотрудник Министерства иностранных дел России, специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Я думаю, что даже практически точные данные о том, что эта торпеда была северокорейская, я не думаю, что военные действия какие-то могут начаться. Об этом, в частности, свидетельствует и недавние заявления Пекина, призыв его к осмотрительности, так сказать, урегулированию этой проблемы. Даже по реакции основных игроков на Корейском полуострове совершенно ясно, что никто не стремится и никто не хочет обострения ситуации на Корейском полуострове на такой степени, которая бы вела к военным действиям.
Очевидно, что в урегулировании конфликта между Сеулом и Пхеньяном важную роль играет Китай. Как поведет себя Пекин в сложившейся ситуации? На этот вопрос отвечает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Самое главное сейчас для Китая не вызвать ситуацию наращивания военной угрозы, военных столкновений в регионе. Это связано с тем, что любой конфликт между двумя Кореями приводит к дестабилизации банковского сектора, дестабилизации торговых отношений. А это уже является прямой сферой ответственности КНР.
Американский эксперт, директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор университета Пенсильвании, специалист по американо-китайским отношениям Жак де Лисл, считает, что перед Вашингтоном стоит очень сложная задача. Суровые меры могут вызвать слишком опасную реакцию обладающего ядерным оружием неосталинистского государства, а недостаточно суровые меры могут дать зеленый свет новым северокорейским провокациям.
Южная Корея сталкивается с провокациями со стороны Северной Кореи ежегодно. Не исключено, что Вашингтон может согласиться на более мягкие санкции против Северной Кореи в обмен на согласие Пекина на более жесткие санкции против Ирана. То, на какие уступки друг другу могут пойти Вашингтон и Пекин, зависит от более широкого спектра американо-китайских отношений.
Это был директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Жак де Лисл. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В течение 10 лет азербайджанский футбольный клуб «Габелия» должен стать участником розыгрыша Лиги чемпионов Европы. Такую амбициозную задачу поставил новый менеджер клуба «Габелия» Тони Адамс. Слово нашему корреспонденту Джованширу Агамалиеву.
Британская газета The Independent напечатала статью о новом менеджере азербайджанского футбольного клуба «Габеля» Тони Адамсе. В статье говорится, что бывший менеджер английского клуба «Портсмут» Тони Адамс долгое время не информировал ни друзей, ни журналистов о своем назначении. И поэтому, услышав новость, многие удивились. По словам Адамса, его цель — вывести в течение 10 лет клуб Габеля в Лигу чемпионов. Пока этот клуб в премьер-лиге страны занимает 6-е место. Адамс не единственный иностранный кадр, привлеченный клубом Габеля. Ему будет помогать Гарри Стивенс, тренировавший до последнего времени запасную команду клуба Карлтон Атлетик. А 9 месяцев тому назад в управление клубом пригласили Аластера Саваримотто, бывшего финансового менеджера клуба Эвертон. Газета The Independent пишет о больших планах футбольного клуба Габеля. Саваримотто говорит, что для трансферов и для развития есть безграничные финансовые возможности, а источник финансов остается загадочным. Президент клуба Талия Гейдаров – 25-летний азербайджанец, получивший образование в Лондонской экономической школе. Он замминистр по чрезвычайным ситуациям страны. Говорят, что у министра очень много денег, хотя как министр он не имеет права заниматься бизнесом. Местные СМИ пишут, что его семья связана с Гелан Холдингом, обладающим многосторонним бизнесом, но эта информация не имеет официального подтверждения. Но в то же время Гелан Холдинг является хозяином футбольного клуба Габеля, и, вероятно, он и есть источник колоссальных финансов. Корреспондент газеты The Independent пишет, что с Талией Гейдаровым они должны были встретиться в Баку, но в последнюю минуту интервью отменили. Представитель Гейдарова сообщил, что юный президент клуба не будет отвечать на какие-либо вопросы. «Одно лишь ясно», – пишет газета, – «что у клуба Габеля есть большие финансовые источники. В течение 2 недель Стивенс и Адамс во время тренировок просмотрят игроков. Потом они решат, кого оставят, а кого нет. Потом в течение лета начнется процесс привлечения новых талантов. Как говорит Стивенс, кажется, половина Азербайджана принадлежит его отцу, и поэтому финансовых проблем у нас не будет. Адамс говорит, что новых игроков они будут искать в стране и за его пределами». Газета The Independent пишет, что пока клубом руководит Рамиз Мамедов. По словам Адамса, Мамедов считает себе за честь передачу в конце сезона клуба под начало Адамса. А пока Адамс оценивает ситуацию. Как пишет газета, за это время Адамс вместе с семьей будет жить в коттедже люкс-отеля, недавно построенного в Габеля. Этот отель, который принадлежит Гейдаровым, будет функционировать как центр отдыха марки «Люкс» для высокопоставленных лиц региона. Рядом строится площадка для гольфа с 18 лунками и лыжный комплекс. Газета пишет, что Саваримотто, не переставая, повторяет, что Габеля превратится в Монте-Карло Европы. Это звучит странно, потому что Монте-Карло уже принадлежит Европе. И этот провинциальный азербайджанский город на что хотите похож, кроме Европы. Но вместе с тем планы грандиозные. Далее газета продолжает, что отец 5 детей Адамс вместе с супругой и преподавателем для 3 детей школьного возраста будут жить в Габеля, и преподавателю тоже будет платить клуб. Насчет зарплаты Саваримотто конкретных цифр не назвал, но сказал, что зарплату Адамса можно сравнить с зарплатами менеджеров команд премьер-лиги, которые занимают первые места. Несмотря на зарплату и будущие планы Габеля, этот город создает впечатление богом забытого места. Подумал ли Адамс об этом? Трудно ли было решиться на это? Спрашивает газета. Нет, на самом деле было очень легко. Это приключение. Я чувствую, что у меня возникают еще несколько проектов, ответил Адамс.
Рассказывал Джованши Рагомалиев. Наш сухумский корреспондент Семен Пегов сегодня беседует о нелегкой судьбе с близкой родственницей легендарного абхазца Нестора Лакобы Адили Абас-Оглы.
«Не могу забыть» – так называется первая книга Адили Абас-Оглы. Воспоминания пожилой женщины, которая в 15 лет попала в семью легендарного абхазского деятеля Нестора Лакоба, мало кого могут оставить равнодушным. Аресты и расстрелы близких в 30-х годах, загадочная смерть Нестора, бесконечные допросы, этапы, камеры, ссылка, побег и снова ссылка – вот сжатая сюжетная линия этой автобиографической книги. Дочь абхазки иранца Адили в 15 лет вышла замуж за брата Сарии, жены Нестора Лакоба. С Арией ее связывали особенно теплые отношения. Тетя Адиле и жена Нестора были дружны. Так, через свою тетю она впервые попала в дом Лакоба, будучи еще ребенком.
Сария очень умная была, дальновидная была. Она знала, что моя тетя делает аджику по-абхазски лучше всех. Сюда в Гагры приезжал Сталин, и она только ей доверяла, как делать. Тетя моя запиралась, никого не пускала, делала аджику, а Сталин очень любил. И она меня увидела там, а я 10 лет мне было, 30-е годы.
Недавно Адиле Абас-Оглы исполнилось 90 лет. Ее память поражает, она очень точно помнит все детали, с удовольствием рассказывает о том, как выглядел старый Сухум. До смерти Нестора Лакоба Абхазия сильно отличалась от других советских республик. Коллективизация проходила здесь не так болезненно, и в 20-30-е годы прошлого столетия Сухум оставался европейским городом. Адиле Абас-Оглы вспоминает, как они в детстве отмечали Новый год.
И вот я помню такой момент. Собирались дети с каждого района, определенных кто куда. И они делали лодки из картона, красили, потом лампочки. И к каждому дому подходили. К Новому году уже поздно. Все соседи ждали их. И все не пели. Продолжать сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю. Открывайте сундучки, подавайте пяточки. И все бросали монету.
Пройдя через ужас сталинской эпохи, Аделя Абасоглы осталась фактически единственной, кто выжил из ближайшего окружения Нестора Лакоба. Писательницей она себя не считает. Это было долгом ее жизни рассказать о событиях тех лет.
Так что я ничего не могла сочинить. Я не писатель. Я обыкновенный человек. То, что видела, то, что слышала, то, что поняла, вот это я и написала.
После первой книги «Не могу забыть» Аделе написала еще одну «Моя Абхазия, моя судьба», дополненную архивными материалами и фотографиями. Прошлое редко оставляет Аделе. Сария, Нестор, первый муж, Эмза не только часто звучат в ее разговоре, но и являются постоянными гостями ее снов.
Недавно я проснулась под утро, Сария в черном платье подошла ко мне и вот так сделала: «Диленька, как ты похудела, как ты похудела!» И потихонечку исчезла.
Сегодня Аделе Абасоглы живет в центре Сухума, в доме, который когда-то принадлежал ее деду Иранцу. Она охотно принимает гостей и общается с теми, кому интересна ее история. Несмотря на возраст, во всем облике Аделе проступает дворянская утонченность. В движениях чувствуется врожденное благородство. Ни ссылка в Северный Казахстан, ни пытки в камерах НКВД не сломали этого человека. После общения с ней становится стыдно за все свои депрессии, расстройства и страхи. Аделе Абасоглы из тех людей, которых действительно невозможно забыть. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.